Добрый день, уважаемые любители театральных историй. Я очень рад, что мы снова с вами вместе, и я очень рад, что сегодня весенние дни, медленно, но верно все-таки наступает теплый сибирский климат, и в этот теплый климат мы с удовольствием сегодня как бы внедряемся, посвящая нашу историю замечательной, талантливейшей актрисы Иркутского музыкального театра имени Николая Матвеевича Загурского и Елене Бондаренко. Я говорю талантливейшей, потому что действительно за тот промежуток времени, который Лена работает и украшает сцену этого театра, ну, мало того, что она превратилась в замечательного мастера, не просто мастера актерского мастерства, а мастера в жанрах, разнообразных жанрах, которые представляет музыкальный театр на сегодняшнем периоде его существования. А существование – это достаточно большой срок, потому что сам театр приближается к 75-летию своего существования, потому что 52 года, я уже не устаю об этом говорить, театр в своей истории содержит Иркутский театр музыкальной комедии, который стационирован был в Иркутске в 1941 году. И, конечно, те актеры, которые пришли в театр музыкальный, это уже актеры, которые, по сути дела, я бы сказал, такие синтетические, потому что им уже приходится играть на базе музыкальности, не просто оперетошные спектакли. Им приходится играть и оперный материал, им приходится играть мюзикл, который сегодня приобретает все более и более широкое распространение. Поэтому я с удовольствием сегодня рядышком сижу с Еленой Бондаренко, с которой мы сегодня разделяем право ведения вот этих театральных историй. И я не боюсь говорить, что это театральная история, потому что, с одной стороны, она принадлежит театру, а с другой стороны, вся жизнь актера, вся жизнь человека, который собирается сесть вот так перед микрофоном, это все равно история. И значит, мы с вами имеем право сегодня с удовольствием разделить вот то время, которое у нас есть на театральной истории, с музыкальными номерами и с разговором с этой очаровательной женщиной и с великолепной актрисой Еленой Бондаренко. Лена, ну, я всегда начинаю с того, что вот этот претендент на сегодняшний разговор или на прошлые разговоры родился в определенном месте, и оттуда вот как бы мы начинаем путь рассказа, как вы дошли до жизни такой. Значит, и вот, когда я начал читать литературу, связанную с вашим восхождением на театральный Олимп, меня удивило, что многие как-то вам приписывают место рождения разное. То вы родились в Башкирии, то вы родились в Каракалпакии, то, значит, вся ваша жизнь прошла в Грозном. Я хочу сказать, все-таки вы не родились-то.
Я хочу сначала поздороваться, сказать здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я очень рада участвовать в этой замечательной передаче. А на вопросы хочу ответить, что я родилась все-таки в Башкирии, в замечательном совхозе с очень красивым названием. Совхоз 8 марта. Но в возрасте 7 недель меня перевезли в Чечено-Ингушетию. И уже там, так сказать, я росла.
Это замечательно. Значит, тогда каждый из этих мест имеет право считать, что вы их родня, так сказать, что вы оттуда пошли вот в театральную свою жизнь. Ну, естественно, каждый, кто родился, потом растет, потом идет в школу, потом у него появляется задача решить вопрос, кем же ему в конце концов быть. Я вот думаю, что для Лены этой проблемы не было, потому что она изначально решила, что она станет актрисой. И к этой идее ее подвигла родная бабушка, потому что, как мы выяснили с Леной, что эта бабушка великолепная женщина, которая любила, очень любила оперету. И для нее оперета это был бы просто как свет в окошке. Поэтому она очень хотела, чтобы ее Лена, конечно, была не просто актрисой, а была актрисой опереточного жанра. Поэтому Лена спокойно выбрала, потому что, во-первых, с одной стороны, бабушку любила, я полагаю, а с другой стороны, верила бабушке, что кто ж пожелает своей внучке плохое. Раз желает идти в оперету, значит, самый лучший вариант, который могла бы придумать бабушка для своей внучки. И внучка едет в Москву. Едет и поступает в театральный институт. Я вам должен сказать, что там тоже случилась небольшая история, которая, по сути дела, с одной стороны, характеризовала момент поступления, с другой стороны, в какой-то степени показала, насколько Лена, будущая актриса, умеет ориентироваться в сложившихся обстоятельствах. Когда она пришла на экзамен, и комиссия стала ее смотреть, то задали ей вопрос: «Девочка, какого роста вы, скажите, пожалуйста?» И Лена, ничтоже сомневшись, тут же сказала: «Я 1,75 м». Хотя еле-еле достигала, по-моему, 1,53 м.
Нет, время, да? Нет, 1,62 м.
Ой, ну, это ведь 1,62 м. Но 1,62 м для актрисы – это практически нормальный рост. Хотя это в определенной степени дает возможность выбрать роли, которые соответствуют этому плану. Но я должен сказать, что для Лены практически в этом отношении никаких пределов не было. Потому что Лена потом играет Сильву в Иркутском театре, а Сильву традиционно играла актриса статная, высокая, значит, я бы сказал, как в одном месте написал Григорий Маркович Ерон, породистая должна быть. И тогда это будет то, что нужно. Потому что я не устаю повторять, что в классической оперете обязательно три компонента, которые позволяют этой оперете становиться замечательной. Это красивая женщина-героиня, это красивый герой-мужчина, и это обязательно потрясающая музыка, чтобы зритель, который пришел в театр и пошел из этого театра, напевал бы эту всю мелодию, начиная с увертюры и кончая финальной точки. Вот тогда это оперета. В данном случае для Лены не существовало предела, потому что она прекрасно играла Сильву в свое время, и в этом отношении это не был, правда, дебютный номер, но тем не менее это характеризовало уже этап ее творчества. Ну, а дебют уже потом случился, по окончании института приезжает художественный руководитель нашего музыкального театра Наталья Владимировна Печерская. Она приехала специально найти для театра героиню и героя. И так случилось, что руководитель курса, на котором училась Лена, порекомендовал Наталье Владимировне именно Елену Бондаренко и Вячеслава Горлашова. И вот вместе они были приглашены Натальей Владимировной в театр и приехали сюда для того, чтобы вступить вот в труппу действительно все-таки известного, я бы сказал, и достаточно авторитетного театра, каким всегда являлся Иркутский музыкальный театр со своей богатейшей историей. Лена дебютировала на сцене Иркутского музыкального театра так, как положено было в то время дебютировать актрисе, которая хочет вступить в актерскую труппу. Она играла Мариэту в классической оперете Бейдера Имры Кальмана, так, я еще раз повторяю, как это делалось всегда, потому что существовало такое незыблемое правило проверять вступающую в труппу актрису именно на классическом репертуаре. Так и случилось. И мы с удовольствием вам предоставляем возможность послушать вот эту запись из Бейдеры, которой занята как раз Елена Бондаренко. Мариэта Бондаренко. Годы, естественно, шли, и музыкальный театр, естественно, обретал возможности широко раздвинуть те рамки, которые были когда-то внутри нашего театра музыкальной комедии. Я, правда, должен сказать с гордостью, что и театр музыкальной комедии в свое время не гнушался того, чтобы ставить балеты, ставить оперные спектакли, потому что актеры, которые были в труппе театра музыкальной комедии, обладали хорошим вокальным мастерством, что позволяло им выйти за рамки просто опереточного жанра. Так и здесь было. Наталья Владимировна Печерская, я бы сказал, так исподволь подбиралась к тому, чтобы поставить на нашей сцене рок-оперы. Это направление начинало обретать уважение в мировом репертуарном театре. И, конечно, очень хотелось, чтобы наш театр не отставал в этом отношении от других передовых театральных коллективов. И тут появилась вот эта рок-опера «Юнона и Авось» композитора Рыбникова, которая триумфально прошла в театре Ленинского комсомола в Москве. Ленком гремел от этого спектакля. Там играл Караченцев, героя. Это был хороший драматический спектакль, но плюс, ко всему прочему, это уже был, я бы сказал, все-таки мюзикл, скорее всего. Может быть, рок-опера, как ее все-таки рок-мистерия некоторые называют. Потому что там были замечательные номера, которые написал композитор Рыбников. И вот этот спектакль начинает ставится в Иркутском музыкальном театре. Наталья Владимировна где-то наверняка исподволь поняла, что у нее есть Кончита, которая может создать хорошую основу для будущего спектакля. А Кончита – это Елена Бондаренко. Должен вам сказать уже с позиции критика, что Лена Бондаренко всегда обладала возможностью незначительными мазками гримерного искусства создать образ, что она могла сделать вокальную партию действительно оперного характера, потому что обладала и обладает замечательным, большим, хорошим голосом, красивым голосом, устойчивым во всех регистрах. Это очень важно. Она обладает драматическим жанром. Ну и самое главное, что для Кончиты в то время, это то, что она должна была показать, как эта милая девочка любит. А уж дай-то Бог, Лена Бондаренко любовь может изображать, я вам должен сказать совершенно искренне, на высоком театральном и житейском уровне. Поэтому так все сложилось очень хорошо, что она первой в Иркутске исполнила партию Кончиты в спектакле «Юнона и Авось». Этот спектакль обрел, ну, я бы сказал, бесконечную жизнь, потому что уже более 250 раз этот спектакль идет в нашем театре. Уже появился фанатский клуб на «Юнону и Авось». Это единственный спектакль, по сути дела, который заполняет зрительный зал полнехонько, сидят в проходах. Мало того, куда бы театр наш не поехал, он открывает гастроли обязательно «Юноной и Авось». Это свидетельствует о том, что, конечно, он был сделан на очень хорошем уровне. Потому что когда, после того, как оказалась премьера, и наш театр поехал в Москву, показал там «Юнону и Авось», с Леной Бондаренко во главе и Варлашовым, это было настолько ярко, настолько убедительно, что актеры московские начали приходить в театр, чтобы посмотреть «Юнону и Авось» в той постановке, которую привез Иркутский театр. Некоторые актеры удивлялись, насколько это неожиданно, насколько это интересно и насколько необычно, и насколько художественно ценно был представлен этот спектакль. Значит, вот сегодня мы имеем возможность продемонстрировать, правда, небольшим кусочком записи «Юноны и Авось», в котором роль Кончиты исполняет Елена Бондаренко. Слушайте и наслаждайтесь.
Плачь.
Да не стой. Она говорит.
Говорят, что ты не надо.
Естественно, проходят. Я не хочу сказать, что сидящая со мной Лена Бондаренко постарела и переходит поэтому на характерные роли. Я это не могу сказать, потому что это было бы против истины. Что я могу совершенно убедительно сказать, что Лена Бондаренко сегодня является наиболее яркой и единственной характерной актрисой. Это очень редкий дар у актеров женского пола, которые могут демонстрировать гротесковость, которые могут демонстрировать яркость, которые могут все это перевести в фейерверк танцевальных номеров, которые умеют точно знать, что нужно зрителю и где на этого зрителя послать необычный флюид актерский, который будет совершенно четкая ответная реакция. Так была в свое время у нас «Царство и небесное» Елена Константиновна Волошина. Она действительно была незаменима. До нее была еще Фигнер, тоже необыкновенная актриса. Но это считанные люди, считанные актрисы, которые вошли в историю Иркутского театра именно как характерные актрисы. Лена продолжила эту традицию. Она тоже является характерной, она тоже является, по сути дела, сегодня никем незаменимой в истории Иркутского музыкального театра. Я должен сказать, что вот эта возможность, она, по сути дела, наверняка осталась у нее вот с тех позиций театра музыкальной комедии, потому что именно музыкальная комедия чаще всего обладала вот такими персонажами, где надо было играть на острие ножа. Сейчас театры переходят в другую стадию. Они в большей степени становятся театрами мюзикла. Я думаю, что Иркутский музыкальный театр не является каким-то исключением из этого процесса. Конечно, сегодня на сцене театров в большей степени играют мюзиклы. Мюзиклы, конечно, здесь великолепные, потому что, если вы вспомните, дорогие мои друзья, музыкальный спектакль «Лоу My Fair Lady», то есть «Моя прекрасная леди», то вы вспомните, какое великолепие музыки, какое великолепие актерских образов, какой текст замечательный, который играется в этом мюзикле. Или американского композитора Портера, знаменитые все мюзиклы, которых началась эра мюзиклов. Значит, это тоже великолепные. Мюзикл «Кошки», которым, так сказать, у нас тоже фрагменты иногда играются, тоже замечательный мюзикл. Но есть всевозможные разные варианты, как в каждой системе, так сказать, появляется поток. И в этом потоке всегда хочется отбирать золотые россыпи искусства, который связан именно с мюзиклом. Поэтому я вот хотел бы спросить, Леночка, скажите, пожалуйста, вот как вы относитесь вообще вот ко всей структуре того, что мы сегодня практически повсеместно играем мюзиклы, в которых не всегда все-таки вот есть музыка шикарная, скажем, которую можно пропеть, в которой не всегда может быть образы. Некоторые просто пишут эти мюзиклы, исходя из того, что автор очень известный, там автор драмы или автор произведения прозаического, но во всяком случае это авторы достаточно известные, которые бы вроде бы должны были обеспечить успех предприятия, которое задумал композитор. Будьте добры, вот вы с позиции, стоящей на сцене, что вы думаете о том, что у нас в основном сегодня мюзиклы и очень мало оперетошных спектаклей, которые... Ну, Иркутский театр божественно всегда любил музыкальную комедию, поэтому, естественно, часто страдает от того, что этих оперет мало. Будьте добры, ваше мнение.
Вы знаете, если мюзикл, прежде всего, предполагает очень хороший драматический материал, а если еще к этому драматическому материалу прилагается красивая, качественная музыка, это очень хорошо, потому что мюзикл, он привлекает в театр молодежь. Молодежь очень любит мюзиклы, и они очень много часто ходят в театр. К сожалению, вот сейчас очень мало режиссеров, которые умеют хорошо ставить оперетту. Вот это, конечно, беда не только нашего театра, а всех музыкальных театров, так сказать, России. Потому что, наверное, я не знаю, может быть, считают, что это немножко устаревший жанр. Хотя мы, конечно, этого не считаем. Это очень красивый, очень радостный жанр, который, я думаю, что если подать и поставить хорошо оперету, то ходить зрителей на нее будет не меньше, а может быть даже и больше, потому что в оперете, как правило, очень красивая музыка, очень яркие, красочные образы.
Да, я совершенно с вами согласен. Я хочу привести вот цитату от Франца Легара, которого, естественно, у нас играют в оперечном жанре, играли особенно широко. Так вот, Франц Легар сказал в свое время, что многие говорят, что умирает оперета. Но я убежден в том, что умирает не оперета, а умирают те люди, которые бы понимали, что такое оперета вообще значит. Я думаю, что он прав, конечно, поэтому вот совершенно правы и вы в том, что вы говорите, сегодня нет режиссеров, которые бы ставили яркие феерические спектакли оперетошного жанра. Не все понимают, что это такое за жанр. Я в этом отношении сразу начинаю вспоминать Александра Николаевича Орлова, который был главным режиссером Иркутского театра музыкальной комедии и который, по сути дела, создал очень много оперет в нашем театре музыкальной комедии, которые оставили большой след и в истории, и показал, как, по сути дела, надо играть оперету. Они вместе с художником Будриным делали такие яркие феерические спектакли, что зрители буквально, как только открывался занавес, раздражались аплодисментами. А уж я не говорю о том, что практически почти каждый номер хореографический или вокальный бесировался. Это значило о том, что все то, что делалось на сцене, находило благодатную почву в театральном зале. Это великолепно.
Я хочу сказать, что я помню еще замечательную оперету «Летучую мышь», который когда-то давно был поставлен Гвоздиковым. И эта оперета шла в нашем театре 20 лет. Практически столько же, сколько сейчас идет «Юнона и Авось». Сейчас «Белая акация», которую поставила Наталья Владимировна Печерская, идет тоже уже достаточное количество времени, и каждый раз, когда она стоит в репертуаре, приходит огромное количество зрителей, потому что это замечательный спектакль.
Да, потому что это о жизни нашей, о том, что это делается. Это верно, и та же «Летучая мышь», которую вот вы назвали сейчас 20 лет, она, конечно, ни в какое сравнение не идет с той «Летучей мышью», которая у нас в последнее время была поставлена, и слава богу, потихоньку, по-моему, сходит со сцены.
Да, те зрители, которые приходили вот на новую «Летучую мышь», они ждали, что это та же самая «Летучая мышь», которая была до этого.
Да, мышь была та же, но от нее уже ничего не осталось. Я с удовольствием сейчас перехожу к тому моменту, когда я уже начал говорить о том, что характерная Бондаренко сегодня, по сути дела, переходит в другой вроде бы ранг актерского мастерства, она начинает играть те роли, которые играют возрастные актрисы, я бы сказал. Хотя, вот клянусь вам, я ни разу не видел на сцене Лену Бондаренко возрастную. Она всегда изображает, а когда она уходит со сцены, мне кажется, что она так же молода, как когда она приехала к нам в музыкальный театр, которому посвятила всю свою жизнь. Когда-то она говорила, что ее привлекла сюда не просто идея этого театра, а привлекла идея того, что сюда ехали не зря жены декабристов. Они же не дураки, чтобы ехать в плохой город, в плохое место. Они ехали туда, где была замечательная история. Так же, как она всегда говорит о том, что рядом с Байкалом ни один город не может сравниться, ни одна природа не может сравниться, если в этой округе нету самого Байкала. Поэтому она счастлива о том, что много лет она работает в Иркутском музыкальном театре, и вот теперь на уровне характерных актрис, актрис возрастного плана. В этом плане вот я хотел бы проиллюстрировать сорочинской ярмаркой, которая у нас пошла на сцене музыкального театра, где Лена Бондаренко играет хиврю, яркую хиврю, мощную хиврю, такую кандовую, я бы сказал, украинку, которая знает, что ей надо, как ей надо, как увлечь и как завлечь. Эти роли всегда были желаемые у актрисы, потому что материал, который написан в основе сорочинской ярмарки, великолепный юмор Гоголя, это всегда тот материал, который можно играть, которым можно апеллировать, которым можно варьировать, которым можно интерпретировать и быть не похожим на всех тех актрис, которые были до нее в этом же спектакле. Сорочинская ярмарка у нас идет не первый раз на сцене. И последняя, кто играла великолепную хиврю, это была Вера Макаровна Песковская, которой вот столетие мы не так давно праздновали, значит, со дня рождения. Теперь бразды правления у Лены Бондаренко, и я думаю, что если этот спектакль будет на сцене нашего театра долгие годы, то долгие годы будет сверкать хорошим бриллиантом, я бы сказал, это Лена Бондаренко в роли хиври. Позвольте вам представить маленький фрагмент из этой опереты, которой заняты Лена Бондаренко хивря и Афанасий Иванович, это дьяк, это заслуженный артист республики Виктор Лисовой.
Yeah.
Дорогие мои друзья, мы сегодня с удовольствием посвятили нашу передачу заслуженной артистке республики Елене Бондаренко. С удовольствием, потому что все то, что она делает на сцене, это действительно вызывает удовольствие. Потому что когда приходишь в театр и видишь, что среди актеров в программе этого спектакля есть Лена Бондаренко, это значит, что будет фейерверк придумок, это значит, что будет яркий танец, это значит, что будет полная отдача тому образу, который Лена Бондаренко играет на сцене. Она по-другому не может, потому что она так воспитана, что вот все то, что есть внутри нее, все те задатки актерского мастерства, которые обладает Лена Бондаренко, она должна их представить нашему зрителю, которого она любит, с которым она рада находиться в одном городе, в одном месте. И каждый вечер, когда есть возможность встретиться с этим зрителем, это не только праздник для зрителя, это в первую очередь, я бы сказал, это праздник для замечательной, талантливейшей актрисы Елены Бондаренко. До новых встреч в эфире!